Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Радио «Спутник Кыргызстан» в эфире. Вадим Осадченко в студии, Елена Яковлева. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, у нас в гостях сразу, раз уж мы все поздоровались, экономист Гурас Джапаров. Гурас Дурбанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим сегодня об экономике, о ситуации, которая, наверное, требует разъяснения. Два момента сложилось на этой неделе в разных сообщениях информационных. Первое. Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал рост ВВП Кыргызстана к концу этого года на 7%. А сообщение от Евразийского банка развития, прошу прощения, содержало в себе сообщение о том, что будет замедление темпов роста ВВП Кыргызстана ко второй половине этого года. Вот, наверное, мы об этом и поговорим. Где, так сказать, золотая середина и что нас всех ждет и нашу экономику в ближайшее время, если вы не против.
Да, спасибо.
Да, вот давайте, значит, я прочитаю подробнее сообщение сначала Европейского банка. Значит, согласно обзору, говорится в нем, востребованность мигрантов в России и укрепление рубля привели к увеличению объема денежных переводов в Кыргызстан в первом полугодии на 11%. И, судя по всему, это действительно так, потому что Нацбанк у нас отчитывался о том, что рост денежной базы у нас произошел вместе с тем. Сейчас тоже разберемся, связаны ли как-то между собой эти события. Какой прогноз вам ближе? Гурас Дурбанович, скажите, пожалуйста, первый или второй? Как вы считаете, где мы находимся сейчас, в какой точке?
Спасибо. Ну, думаю, Европейский банк реконструкции и развития берет основу в части того, что денежно-кредитная политика какова у нас в Кыргызстане, mm-hmm. и одновременно считает вот эти переводы как бы стимулирующим фактором экономики, да? Uh-huh. Это Европейский банк реконструкции и развития. А Евразийский банк развития, ЕБР, они более ближе к нашей ситуации и более трезво оценивают, uh-huh. это с моей точки зрения. И мы наблюдаем в последнее время специфику в целом мировой экономики, куда она двигается, и прогноз очень многих международных, скажем так, рейтинговых компаний, он не очень хорош, в связи с чем? В связи с тем, что если в начале года, до событий, скажем так, России и Украины, угу. прогнозировался общий рост мировой экономики в районе 3%, то сегодня уже Мировой банк и другие крупные финансовые организации прогнозируют падение до 1,8%. Да? В связи с тем, что существует некая турбулентность в энергосистеме, существует некая, ну, скажем так, проблемы, связанные с Соединенными Штатами Америки. Мы посмотрим, что будет у нас. Вот скоро там у них будут выборы, и что ожидаем, да? Угу. Только что сегодня было заявлено, что впервые за всю историю Соединенных Штатов Америки внешний долг США превысил 31 триллион долларов, да?
Да.
То есть это мы все равно будем смотреть на США и на доллар, так как мы, скажем так, Кыргызская Республика является потребителем вот этой валюты. И третий компонент, вот исходя из того, что Евразийский банк развития сообщил о том, что на сегодняшний день центральные банки, некоторые коммерческие банки Российской Федерации предлагают такое положение о том, чтобы переводы мигрантов не превышали определенную сумму. Угу. В данном случае не более 30 или 35 тысяч рублей. То есть это средняя заработная плата наших мигрантов с вами в Российской Федерации. То есть в месяц не более этого. То есть если вы захотите больше, значит, вы ее должны с кем-то делить и потом переводить. Угу. Ну, возможно, технически какие-то моменты будут происходить, как обходить это ограничение. Ну, хочу для радиослушателей точно сказать, пока это не принято, но говорят об этом. Угу. И, возможно, такое примет, так как сама Российская Федерация на текущий момент нуждается в валюте. Угу. Сама Российская Федерация. Ну, да.
Вот министр экономики Данияр Мангельдиев буквально накануне, кстати, тоже сообщил, что за 8 месяцев этого года рост экономики составил 8%, и мы даже обогнали, Кыргызстан обогнал партнеров по ЕАЭС. За счет чего у нас происходит темп роста экономики, чтобы понимать, что мы сейчас в настоящий момент развиваем, за счет чего мы живем?
Ну, если за счет 8 месяцев мы с вами скажем, это... В первую очередь, сезонный компонент, да? Да. В связи с тем, что урожай на текущий момент, да, и довольно много сельскохозяйственных производителей на сегодняшний день продают свою продукцию, это показывает некоторый определенный рост. Второе, то, что государство, в частности, в начале года простимулировало, так скажем, заработные платы, и за счет этого увеличился определенный спрос. Угу. Спрос на необходимые первые товары. Мы не можем сказать сейчас, спрос происходит прямо по всем позициям, да, товарным позициям. И, соответственно, это часть разгона инфляции, мы можем сказать. То есть, когда инфляция происходит уже примерно по моим расчетам, по нашим расчетам и по некоторым экспертам, сейчас где-то 14-16, а где-то месяц тому назад и до 18 доходило, и плюс вот этот разгон инфляции разогревает экономику, и чуть она показывает вот такие макроэкономические результаты, да. А пока до конца года, да, наверное, до 15 января, мы конкретно не можем узнать реально там просто вал внутреннего продукта Кыргызской Республики. Mm-hmm. А, скорее, мы сейчас можем говорить только о номинальном росте, да, номинальном росте, то есть в денежном выражении, да, она показывает определенный рост, может даже с некоторой точки зрения, может быть, с точки зрения валовых каких-то продукций именно сельского хозяйства, возможно, да, ну, чуть-чуть строительства сейчас, скажем, ну, вот такие, скажем так, показатели, которые на текущий момент существуют, да, это, сразу хочу сказать, разгон инфляции, стимулирование спроса за счет повышения некоторых заработных плат, да, то есть mm-hmm. учителям там и так далее. Это примерно около 30 миллиардов сомов, ну, за вот этот период, да, влились в экономику. И плюс до ограничения вот этого денежные переводы наших мигрантов, ну, они, в принципе, стабильные. Из года в год они стабильны, за исключением 2020 года, года пандемии.
Да.
А так примерно, вот, да, небольшие там колебания происходят. Поэтому вот таких фундаментальных причин для того, чтобы сказать, вот у нас промышленность резко возросла, скажем, даже сейчас, не знаю, в 2023 году показатели промышленности будут, как раньше статистику показывали, с учетом Кумтора, да, там 7% было, да, если не ошибаюсь, или просто промышленность будет показывать, тогда уже другие цифры пойдут. Поэтому здесь надо понимать, и как раз насчет этого хочу сказать о том, что пока вот некоторые моменты, связанные вот с крупными предприятиями, именно горнодобывающей отрасли, пока мне непонятно, на каком уровне находится. Да? Продали мы золото, не продали, получили, не получили. Я, по крайней мере, не знаю и не могу сейчас конкретно сказать, mm-hmm. В том числе и по статистике тоже. Если статистику за 8 месяцев посмотреть, то примерно стабильная такая статистика, нету резких скачков вверх.
А можно вот такое уточнение? Смотрите, мы с начала этого года начали такую сильную кампанию по внедрению кассовых машин, соответственно, это тоже предпринимательство, да, и вот поступления в нашу казну с определенной силой должны были увеличиться. Насколько это действительно могло сыграть свою роль, это вот улучшение администрирования, налогообложения?
Да, спасибо. Хороший вопрос. Хочу сказать о том, что мы с вами же знаем, как это сопровождалось, да? Непосредственно очень многие предприниматели выходили и на базарах выходили, то есть против контрольно-кассовых машин и так далее. И вместо того, чтобы правительство, скажем так, стоять до конца, она пошла на попятную. То есть есть уступки определенные в сторону предпринимателя, да, там. И, соответственно, скрытая экономика или теневая экономика, в принципе, она так и осталась. Никто никуда не делся. Те добросовестные налогоплательщики, которые раньше платили, платили. Но другой вопрос. Теперь начали уходить уже отчасти добросовестные налогоплательщики, потому что там происходило деление по части НДС до 7, потом до 9 миллионов и так далее. И по некоторой информации наши предприниматели просто берут предприятие, делят на три, чтобы не попадать на НДС и так далее. Но если это касается только внутренних, да, если это касается стран ЕАЭС, когда уже там более строгая отчетность по платежам по НДС, там уже, ну, в принципе, ты обязан платить и показывать вот эти электронные счет-фактуры непосредственно по НДС. Ну, это уже, скажем так, технические моменты. Это кто занимается больше экспортно-импортными операциями, ну, в рамках страны ЕАЭС. И вот по администрированию еще раз хочу подчеркнуть, что, в принципе, такого реформаторского администрирования эффекта такого не произошло. Возможно, налоговая инспекция работает над этим. Сейчас я слышу, что налоговая инспекция ходит по школам, объясняет, что такое налог, и надо платить, плюс налоговую культуру и так далее. То есть, в принципе, в этом направлении какие-то движения есть, но я не могу сказать, что это прям конкретно влияет на теневой оборот, или там на теневой рынок, или на неформальную часть экономики, там, ну и так далее. Пока нет такого. Хотя налоговый кодекс, при принятии налогового кодекса, я тоже свои замечания давал о том, что прям по пунктам, как, что будет происходить в дальнейшем, да. То, что мы давали, я конкретно давал свои замечания по принятию нового налогового кодекса, примерно так и произошло.
А вот тот самый реэкспорт, который, на который многие понадеялись, ну, так как Российская Федерация оказалась ограничена, да, от поступления определенных товаров, но многие сказали, Центральная Азия на этом заработает. И в том числе нашей республики, может быть, через нас каким-то образом предприниматели могли бы. Вы заметили такую тенденцию?
Реэкспорт, ну, давайте начнем так, что реэкспорт с 2014 года резко ограничился на территории Кыргызской Республики. Почему? Потому что Казахстан начал, скажем так, более жесткие требования объявлять непосредственно, да, и с 2014 года Российская Федерация тоже попала под определенные санкции, да. Но несмотря на это, на текущий момент, вот я, если не соврать, где-то летом, в июле, наверное, интересовался по прохождению фур автомашин по нескольким пунктам между Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой. А раньше, когда закрыт был до этого, скажем, там где-то 15-20 машин было. Сейчас уже до 200 уже доходит машин, пропускная способность, да, этих. Но это 2-3 месяца. Сейчас уже положение не знаю. То есть все равно мы не достигаем того уровня, который был у нас до 2012-2013-2014 года. Да? Там реэкспорт, если я не ошибаюсь, доходило до 5 миллиардов долларов. Да? Ну, то есть мы на этом зарабатывали. И, конечно, Казахстан об этом говорил. Китайская статистика и наша статистика. Ну, многие эксперты ссылались на разную методологию оценки статистики перемещения товаров. Да? Но на самом деле, какая методология не была бы, там в долларах говорят, да?
5 миллиардов, сумма, да? Против цифры не пойдешь,
да? Ну, потом наши таможенники придумали зеркальную некую статистику, да, вот у нас так, и у них так, там и так далее. То есть, фактически, никто никого не убедил. И это с одной стороны. С другой стороны, наш сосед, Казахстан хочет иметь в Центральной Азии крупнейший, скажем так, китайско-казахстанский хаб, если можно так назвать, да? И, конечно, она будет законным, незаконным, может быть, другими путями. Пока что под этот хаб не заработал, пока будет вот примерно такая игра тарифная, нетарифная политика. Там, ну, в общем, такая игра будет происходить.
Разговаривал с предпринимателями, они говорят, что до сих пор, вот с начала года, не могут они понять новый налоговый кодекс, мы вот просто начали про это говорить, не могут понять, что в нем и как. Вот, например, владельцы кафе, они говорят, вот нам сейчас, обещают им сейчас снизить этот налог там опять до 4%, вот им ввели 8%. И они говорят, ну, заработали мы там 100 тысяч. Получается, что там мы должны заплатить 8 тысяч, но в эти же деньги входят заработанные там и все расходы, которые они еще не понесли, да, это и заработная плата, и электроэнергия, и прочее, прочее, прочее. А как вы считаете, стоит ли ожидать каких-то корректировок в новый налоговый кодекс в связи с этим? Или он вот он принят и принят?
Нет, налоговый кодекс, он же, в принципе, такой документ должен быть. Единственное... Он должен быть живым документом. Угу. Там есть строгие ставки по, в части, вот, например, НДС, там строгие ставки, да, по подоходному налогу строгие ставки, есть определенная сумма, да. А в других моментах, например, по земельному налогу, ну, небольшой, но все равно есть своя методика расчета, а правительство по акцизам может как хочет, так и играть. То есть это ихнее дело, и на сегодняшний день, насколько я слышу по НДС, по некоторым группам товаров, это касательно горючих смазочных материалов, правительство тоже принимает определенные меры, снижает до нулю, до ставок, по ноль ставки, да? То, что касается именно вашего малого бизнеса, малого предпринимательства, здесь вот то у нас появилась вилка, да? Почему? Потому что раньше они работали на патентной основе, да? То есть патент получил, все, работай как хочешь, да? А сегодня всех хотят загнать именно под налоговый кодекс, чтобы все работали вот там. Потом правительство принимает о том, что опять другой документ о том, что давайте вы можете патентом работать до определенного периода времени, да? Мое мнение, лично мое мнение, думаю, если налоговый кодекс, мне кажется, очень сильно было принято в спешке, хотя есть там положение о том, что если более 50% статей кодекса изменились, то надо принимать, ну, есть такой юридический нюанс или законодательный нюанс. А там очень много было до этого изменений. Поэтому для предпринимателей хотел бы сказать о том, что нужно более тщательно консультироваться. Даже не бояться вот этих налоговых представителей, да? Прямо вызывать, если у них есть сомнения, да, говорить о том, что, да, вот у меня такие-то, такие-то проблемы, то есть не бояться, у нас же, в принципе, предприниматели за последние 30 лет налоговый орган по-другому принимает, психологически, да, то есть он проверяет и деньги забирает.
Да.
Нет, его, у налоговых органов еще одна главная функция есть, это консультации. Причем консультации бесплатные. Есть и платные консультации, есть палата налоговых консультантов у нас. Там, по-моему, если не ошибаюсь, свои расценки, да? То есть не бояться спорить, судиться, ходить, доказывать. Ну, это, как некоторые предприниматели мне говорят, это занимает время, деньги.
Не то хотят есть, связываться.
Да. И плюс для этого, может быть, отдельный штат нужен. Ну, тогда, уважаемые предприниматели, у вас есть ассоциация предпринимателей? Очень много ассоциаций.
Выделите представителей?
Да, по налоговому кодексу я тоже собирал конференцию непосредственно по разъяснению некоторых пунктов. В частности, вот сейчас очень сильно страдает по налогам именно сфера услуг, а именно рестораны и вот этот бизнес, да, они страдают больше, да. Потом некоторые игровые залы, например, бильярдные, сауны, например, да, они тоже не могут тут более четко, да, понимать. Говорю, у вас есть представители, например, ассоциации есть, пожалуйста, через ассоциацию, но Здесь есть одно «но». Когда вы жалуетесь на налоговый орган, то раньше было в государственной налоговой службе, там комиссия рассматривала и решала, правильно или неправильно, да? А сейчас есть возможность прямо подавать в суд без решения комиссии, но до решения комиссии там есть юридический компонент, поэтому следует обращаться к юристам, к специалистам, которые непосредственно вам разъяснят, как это все это. Сразу хочу сказать, что пока что налоговый кодекс работает в части регулятивного механизма, как старый налоговый кодекс, просто некоторые позиции поменялись. Нового духа нету, я сразу говорил. То есть вот, когда новый налоговый кодекс принимает, там вам говорят, да, ну, по крайней мере, мы понимаем, да, политику, вот налоговая политика государства куда-то сменилась, да, скажем, да, на снижение ставок или на инвестиционный характер, там еще на какой-то характер такой, такого, скажем так, такой политики, в принципе, я не наблюдаю в системе вот, налоговой политики, да, по крайней мере, мне не было понятно это. Для чего все это, если просто мы ставки поменяли и сказали, что просто для того, чтобы ККМ принять, чтобы все ККМ занесли. Но этого не происходит.
Да. Ну, а как это сделать, как это внедрить, если, смотрите, мы говорим об очень некоторых мелких предпринимателях, которые торгуют буквально за прилавком, и им покупать такой аппарат, ну, наверное, вообще не резон. Ну, начнем с этого. Или, например, вот лично я говорила, ну, у меня такой пример случился с рынками тканей, даже Мадина, ну, назовем, грубо говоря. Вот предпринимателям иностранцам было вообще чрезмерно сложно понять, что от них хотят. То есть, во-первых, тут человеку местному, да, не разберешься, а уж иностранцу тем паче. И вот они говорили, я платил вот столько, то есть я платил за вот эту вот бумагу, да, и работал спокойно, что я теперь должен делать? И вот шла речь о том, чтобы внедрить для них какой-то вот другой способ, значит, налогообложения. Ну, естественно, это же как порождает? Почему, если для них какой-то свой особенный, тогда давайте и для нас предусмотрим какой-то свой особенный способ. Ну, то есть вопросов остается очень много, и ситуация такая...
Спасибо. Конечно, сама налоговая система предполагает принцип справедливости. Есть несколько основополагающих принципов, и принцип всеобщности, то есть все должны платить. Налоги должны быть простыми и понятными, да? Охватывать всех не должно быть кому-то особо или кому-то не особо, да? Другой вопрос, после изменения характера вот этой самой социальной жизни, мы понимаем, что в Кыргызской республике, или давайте скажем, в странах СНГ, богатые платят точно так же, как и бедные.
Да.
То есть одинаково. А если мы возьмем страны, у которых закрепились, налоговая система уже работает, но там тоже были реформы, болезненные реформы, да, то мы должны понимать, что если раз мы хотим изменить налоговую систему, мы хотим, раз, чтобы каждый гражданин, налогоплательщик понимал, куда их уходят его деньги, тогда у нас бюджет должен быть открытым, да? То есть человек должен понимать, вот я плачу налоги, значит, дороги должны быть хорошие, да? Значит, не побоюсь этого слова, армия должна быть обеспечена, да? Ну, хотя бы кушать, я не говорю дальше. Там свет должен быть, еще что-то. Вся вот эта инфраструктура связана с налоговой системой, в том числе и мы даже платим отдельно, скажем так, для пенсионеров налоги, да, это социальные вычеты у нас огроменные, да?
Да.
То есть многие бизнесмены уходят от них, в принципе, да? То есть это та пласт проблем, которую, в принципе, и налоговики знают сегодня, и работники социального фонда знают. Ну, как реформировать, как сделать так, чтобы вот бабушка на улице, которая сигарет продает, она тоже кассовый аппарат имела, например, да? Ну, пойдите, докажите, что это необходимо ей.
То есть она до 8 миллионов торгует этими сигаретами?
Да, неважно. 8 миллионов или 80 сомов. Ну, бабушка тоже должна иметь кассовый аппарат, по идее. Она же торгует занимается предпринимательской деятельностью, да, у нас вся вот эти экономические законы, они морализированы. То есть больше морали, чем, в принципе, реальной экономики.
Угу.
Плохое, хорошее. Почему он там жрет, здесь мы ничего не дадим. Вот понимаете, морализировано и политизировано. Вот это когда система не работает. Вот тогда мы получаем вот такой эффект, да? То есть бизнесмен, который продает на рынке, приходит и кричит, что он не будет брать кассовый аппарат в связи с чем? В связи с тем, что ссылка... Ну, я же ссылку видел. Ссылка говорит, у нас аренда большая. Ну, тогда иди домой, спи.
Да.
Или это торгуй очень, из дома.
Это очень интересный момент, знаете, мне кажется, тут
потому
еще...
Потому что это психологически просто вот... как вам сказать? Экономическое поведение людей, он не отвечает с одной части одному, как бы, налоговый кодекс говорит, например, тому же арендодателю, да, тебе, ну, все нормально, а вот арендатор, который берет, тебе тоже все нормально, обоим нормально, да? То есть, в принципе, по большому счету, если разбираться конкретно, то арендодатель меньше несет убытки, чем тот, который арендует, и еще и должен он завести все это, да,
да,
в движение, да? Поэтому здесь вот это принцип справедливости налоговой системы в Кыргызской республике, он очень слабо, или, можем сказать, даже не работает.
Мне кажется, знаете, что местные власти еще в этом не сильно участвуют, что я имею в виду, вот в создании такого бизнес-зонирования, что ли, да, то есть можно что наблюдать? Центр города, и вот есть какой-то магазин с какими-то дорогими товарами, да, а неподалеку, вот как вы говорите, может торговать бабушка сигаретами поштучно, или стоять какой-нибудь лоток такой самодельный, да, и человек там подключился к столбу, к электричеству, и там, я не знаю, там условно мороженое продает. То есть вместо того, чтобы, например, заранее заявить, да, на уровне местных властей, там, не знаю, мэрии, что вот здесь земля, то есть поднять стоимость этой земли, в том числе и для бизнеса, да, что вот здесь вот будет дорогой бизнес, а если менее дорогой, мы сдвигаем туда. То есть вот этого тоже не происходит. Как, можно ли этого добиться тоже как-то? Или это уже как есть, так есть?
Нет, можно, конечно. Я вот вам скажу, что где-то лет 10 тому назад, что ли, когда сейчас как раз стоит, наверное, вопрос, муниципальные органы начали проверять, примерно давать стоимость квартир на разных участках города Бишкек, да? Если, может, помните?
Да.
Эта карта же существует сейчас, никуда она не делась, по-моему, или в глав архитектуре, или где-то там он сейчас может в ГРС. То есть... И стоимость квартиры тогда, скажем, зависела от непосредственно спроса на это жилье, например.
Да.
В центре дороже что будет? Квартира дороже будет или арендная площадь? А в верхах это квартиры дороже, да, для того, чтобы ты спокойно жил. Поэтому это экономическая география, да, вот сама система, да, и поэтому здесь налоговая инспекция, не только налоговая инспекция, но другие государственные органы, они все время говорят, что они вот прям у них вот очень много, как вам сказать, ну, не знаю, много работы, что ли? Мне такое впечатление, много работы, да? Ну, вот Китай, там 2 миллиарда человек, они не жалуются, что у них много работы. Ну, это мое мнение, да? У нас, ну, от силы 3-2 миллиона, 2,5 миллиона работающих людей, которые так или иначе связаны с налогами, да? Остальные дети, старики там и так далее. Ну, все это цифровизация там и другие компоненты. Как только сейчас, наверное, если налоговые, ребята с налоговой слушают, то говорят, мы это делаем, мы уже 30 лет делаем, никак не можем закончить. То есть в одну систему привести, а потом, пожалуйста, ставки можно менять, говорить, разъяснять, Когда система начинает работать, уже не будет зависеть от ставок. Хоть 80% сделает, тогда уже тебе хуже будет. Поэтому государство будет понимать, что если чрезмерная налоговая нагрузка для плательщиков будет, тогда будет снижение.
А какую роль сейчас играет укрепление рубля по отношению к сомам, которые мы наблюдаем в той экономической ситуации, в которой мы оказались? То есть вот у нас импортозависимость есть, да, понятная. С нашей стороны есть малотоварность, которую мы можем поставлять, малые партии товаров на экспорт. Вот укрепление рубля сейчас, это благо для нашей экономики или же больше нет?
Я больше скажу, даже укрепление рубля – это плохо для российской экономики, если на то пошло, да? Ну, во-первых, укрепление, он предполагает более сжатие, да, сжатие. То есть, чем сильнее, скажем, российский рубль, например, он не является валютой регионального значения, может, он является, но он не является корзина или, скажем так, валютой, которой мы можем сказать, что какое-то государство покупает рубль и держит его в запасе, как доллар или как фунт стерлинг. Ну, юань есть, но у него доля небольшая. Теперь, по моим наблюдениям, насколько я слышу, что российские экономисты говорят о возвращении в некий золотой стандарт, да, и обвиняет Соединенные Штаты Америки, ФРС в том числе, о чрезмерном печатании доллара, да. Но США печатает доллары, потому что он в спросе.
Не только на их территории ходит он, да.
Если у вас не было бы спроса, вы точно не выпускали бы дополнительные сапоги, если на самом деле, да. Потому что доллар, валюта на сегодняшний день является не только средством платежа, но и средством, он как товар сегодня. Мы же знаем, на бирже, да, на валютных биржах. На этом зарабатывают люди. И укрепление рубля, на мой взгляд, на текущий момент, возможно, для Российской Федерации, возможно, для стабилизации ситуации, возможно, выгодно. Причем на макроуровне, не на микроуровне, не для конкретно там конкретного гражданина России, а для вот всей вот этой машины, да? А для нас с вами, то есть, тоже очень, не очень хорошо. Для... У нас с правительством, по-моему, был заключен договор по поставкам некоторых в национальных валютах, например, да?
Да.
Правительство, по-моему, заключило, когда рубль сом будет. И здесь мы проигрываем с какой позиции по отношению к рублю? Потому что рубль является как бы фондовым, фондовой валютой. У них есть РТС, Московская биржа там и так далее. То есть она, по крайней мере, открыто торгуется и продается, да? У нас тоже есть точно такая же, но не на уровне, не на международном уровне, да? У РТС и Московская биржа – это международная биржа. У нас биржи нет. У нас автоматизированная система, которая Национальный банк продает валюту.
Да.
У них тоже Национальный банк, но они выводят ее на биржу. То есть здесь уже, скажем так, существуют некие более крупные корпоративные компоненты, которые, в принципе, рубль все равно будет сильнее, чем наша. А в торговых отношениях, скажем так, чем доллар искать, конечно, между рублем и сомом, скажем так, более для нас с вами более стабильнее будет. Если, конечно, мы с вами будем заключать вот по нефтепродуктам, в частности, по бензину сделки, у нас, да, сделки по Санкт-Петербургской бирже, там уже готовые марки бензина продают, лоты, да, тогда мы заранее можем говорить, и если, скажем, фьючерс страшные сделки по Санкт-Петербургским бирже, да, тогда мы можем говорить хоть какой-то прогноз, да, бензин можно спрогнозировать. Но, к сожалению, мы или не можем ухватиться за это, или у нас нету специалиста, который заранее говорит. Мы же все равно в течение одного года, вот давайте сейчас скажем, 22-й год, октябрь месяц. Но мы же точно знаем, в 23-м году целый год бензин будем покупать.
Примерный объем знаем.
Да, да.
Да, знаем же.
Конечно.
Сейчас можно сделать сделку, да? Сказать, ребята, давайте сейчас как раз бензин может упасть, да. Мы у вас закупаем, например, или там резервируем, там вплоть до страховки, да, и так далее. Давайте на 23-й год вот вам. Можно это сделать или нельзя? Можно же. У нас небольшой объем, наверное. Полтора миллиона баррелей.
Тон.
Ну, небольшой объем. Можно все это сделать и купить заранее. Ну, и там, возможно, какие-то складские какие-то моменты, но это уже не важно.
Угу. Тогда о российских инвесторах хотел вас спросить. Как вы оцениваете сейчас инвестиционный климат в Кыргызстане? И оцениваете как вероятность того, что разговоры часто об этом идут после проведения каких-то больших бизнес-форумов, бизнес-мероприятий о том, что нам стоит ожидать потока инвесторов, и вот в частности именно российских инвесторов.
Если я не ошибаюсь, в августе, нет, в мае, что ли, у нас был премьер-министр, приезжали даже президенты стран, приезжали в Кыргызскую республику, так как мы являлись председателем ЕАЭС, да?
Да, проходил вот этот форум.
Да, большой. Форум проходил, потом в Чулпан-Ате собирались, потом еще где-то собирались. Климат, инвестиционный климат, он чем в первую очередь привлекателен для тех или иных инвесторов? Ну, это зависит от того, сколько ты хочешь вложить и сколько ты хочешь взять.
Ну, да. Да.
Ну, думаю, до 10 миллионов долларов, например, в Кыргызскую республику вкладывать можно как-то, да?
Uh-huh.
А связанные с крупным проектом, пока я не вижу. На уровне пансионатов построить два дома, там еще что-либо, это мелкий бизнес, да? Это можно и то со скрипом, да? В связи с чем? В связи с тем, что несоблюдение законов, которые Кыргызская республика сама же пишет, и сама же не соблюдает, и сама же нарушает. Причем потом оказывается, что инвестор виноват. У нас иногда так получается, не иногда, а чаще.
Были случаи, да.
Это очень плохой прецедент, да? А почему? Потому что есть цыганская почта или еще какая-то другая. Ведь любой человек, который вкладывается в деньги, приходит, спрашивает, как там у них, как ты как сделал там. Ну, по крайней мере, на ощупь. Или анализирует, или дает отца, кому-то, да, скажет, проанализируйте там вот этот рынок, да, что я могу иметь, да, там. Инвестор – это просто вкладчик, который должен получить доход. Не надо ее визуализировать, хороший, плохой, там, 10-й, 15-й. Единственное, он вкладывает действие. Единственное, чтобы он проходил чистым по международным стандартам. Например, у нас есть сейчас агентство по отмыванию денег преступным путем там, и так далее. Единственное, чтобы по этому проходило. Сказали, да, это, ребята, это чистые деньги. Все остальное, пожалуйста. Насчет крупных проектов, например, сейчас говорят о железной дороги, знаем, да?
Да, да.
Но пока мне не ясно, что...
За чей счет, кстати? Вот.
Да, кто что будет строить и какую часть и так далее и тому подобное. Там в основном шел спор по колее, по железной колее. Это стандарты какие будут.
Да.
Ну, пришли к тому, что будет как у нас везде.
Тогда это российско-советские стандарты, да?
С перевалочной базой.
Да, с перевалочной базой, наверное. Ну, это правильно, наверное, скорее всего, чтобы нас все время не лопатить. Но вопрос в том, что мы будем иметь, какой инвестиционный. Во-первых, капитал мы получим. И, во-вторых, климат какой у нас создаться после этого, да? Ну, Другие крупные проекты, которые лежат у нас, просто, к сожалению, у нас есть и агентство, даже министерство создавали.
По привлечению. Но,
понимаете, одна вещь есть. Когда один раз ты инвестора обманул, это уже клеймо. Два раза обманул, это уже система, да?
Да.
Mm-hmm.
То есть это плохо. Поэтому не стоит думать, что вот и инвестиции тоже, вот все экономические законы желательно не политизировать и не гуманизировать. Вот это... Да, если ты получил конкретно, я получил, например, 10 миллионов долларов, да, от того, что я работал в Кыргызстане, да, и если я очень добрый человек, я могу 9 миллионов 999 тысяч долларов кому-то отдать. Это уже мое дело должно быть.
Угу.
Правильно? А многие начинают, когда ты приходишь, например, тот же Кумтор, например, да, последний, вот там 20 с лишним, почти 28-29 лет, он очень много проектов там было, очень много вот этих социальных программ. Чего только она не делала. Ну, в принципе, основную задачу, ну, конечно, она выполняла, но и там экология что-то остается. И люди думают, что Кумтор вот раз золото выпускает, значит, он должен кому-то помочь. Вот у нас вот такое...
Должен всех озолотить.
Да. Ну, по крайней мере. Всем да, сделать, да, все да, построить.
Да, вот эта психология, вот дайте мне, да, потому что ты у нас работаешь. Это плохо.
Потому что условия обговорены, да? То есть там уже все понятно, кто кому и сколько должен.
То есть нужно работать и с местными сообществами не в последнюю очередь.
Вот, понимаете, вот и по местным сообществам тоже там по... в Таласской области, сейчас я вспомню. Ну, по крупным золотодобывающим компаниям всегда есть...
Поджирую,
да, всегда есть опасность. Ну, под общий шумок куда-то зайти, что-то там сделать. Но надо понимать и прорабатывать эту систему. И мы, я тоже в том числе, мы говорим, что надо сделать так, чтобы вот инвестор пришел... Раз он посчитал, вот $1 вложил, он должен вытащить оттуда там 50 центов, например, или 25 центов. То есть он это должен сделать, он же все рассчитал. Он у кого-то, может, занял деньги. Мы же не знаем, да?
Да.
У других банков взял кредиты, все посчитал там и так далее. Он тоже рискует, да, в чужую страну приехать и начать бизнес. Это нелегкое дело, и не стоит думать, что вот приехал человек, и он успешно. Успешно, молодец, поддерживайте дальше.
Кстати говоря, вот Кумтор расценивают как положительный, именно имеется в виду в прогнозе ЕБРР, что вот это успешное урегулирование конфликта, которое было представлено руководством, напротив, как вот хороший знак тому, что можно вкладываться. То есть мы умеем решать вопросы, то есть выходить как-то вот положительно.
ЕБРР, это
да, да.
Евразийский банк реконструкции и развития, да? Ну, возможно, они говорят со слов той политики, которая придерживается, например, Камака Корпорейшн, да? То есть они тоже завязаны же. Поэтому да, я историю очень хорошо знаю, Кумтора, ну, по крайней мере, я очень... неплохую большую работу написал про этот Кумтор. Ну, давно это было, ну, и не стал там дальше трогать, потому что, по большому счету, вот это слово национализация или урегулирование совместное, да, вот это зависит от формулировки подачи информации международным сообществом, бизнес-сообществу, например. У нас была подача информации о совместном урегулировании спорных вопросов, да? То есть дело до арбитража не дошло. И
да, но это же хорошо.
Да,
то есть мы разрулили ситуацию очень грамотно.
Это считается как бы хорошо. Ну, а дальше посмотрим, что у нас. Конечно, мы ожидаем, что какие-то хорошие эффекты будут, по крайней мере, те проекты, возможно, экологические, социальные проекты, которые раньше Кумтор делало, они останутся или они как-то по-другому будут, но зависит от менеджмента самой компании.
Такой вопрос, последний, наверное. Ровно год назад, в октябре прошлого года, президент Садыр Джапаров пообещал принять меры, если выдвинутый им на должность главы кабинета министров Акылбек Джапаров не сумеет увеличить доходы бюджета на 120 миллиардов сомов в этом году. То есть тогда сообщение было такое, что прошлый год мы должны закончить в 280 миллиардов, если я правильно помню, а этот год, то есть про следующий год они писали, в 400 миллиардов. Как вы оцениваете шансы кабинета министров достичь поставленных целей?
С учетом нынешних цен.
Вопрос, конечно...
И за счет чего, да?
Да, и он, с одной стороны, несложный, с другой стороны, сложноватый, да? В определениях, вот в определении, и когда президент говорит, так называемый консолидированный бюджет. Да, консолидированный бюджет экономисты понимают, как все доходы государства, да, в том числе и социальный фонд, пенсионный там и так далее, да? Совокупность этих доходов должно быть, да? А мы говорим чисто о республиканском бюджете. То есть он консолидированный, должен сразу говорить, республиканский бюджет не включает бюджет социального фонда, а внутри социального фонда там пенсионный фонд, там есть еще ОМС, обязательное медицинское страхование, другие платежи там и так далее, да? Если бы президент говорил о республиканском бюджете, то я бы очень сомневался. Если он говорит о, в принципе, консолидированном бюджете, так никто не говорит, в принципе, по идее.
В экономике.
Да, консолидированный бюджет такого... Это просто определение. А на самом деле это республиканский бюджет, да? Или государственный бюджет, хотите. Республиканский бюджет и местные бюджеты, да? Вот два бюджета есть в Кыргызской республике. Uh-huh. Двухуровневая бюджетная система. Республиканский и местный бюджет. Все, мы говорим о республиканском бюджете, соответственно, о государственном бюджете. Если они будут, чисто государственный бюджет будет дополнен на 120 миллиардов, то я, конечно, удивлюсь и похлопаю, конечно. Но в связи с тем, что сегодня происходит то, что некоторые налоговые органы и постановления правительства, например, есть, да, о том, чтобы освободить, например, по земельному налогу есть. Ну, там небольшая сумма, но все-таки есть освобождение. Потом некоторым видам деятельности предпринимательства разрешают, да, опять же, патентную деятельность, то есть они не переходят на кассовые аппараты, да, то не знаю, за счет чего, может быть, за счет каких-то других небюджетных фондов, но, по крайней мере, именно республиканский бюджет вряд ли. Республиканский бюджет состоит чисто налоговых и, может быть, неналоговых платежей. То есть неналоговые платежи – это прибыль Национального банка, может быть, там и другие какие-то компоненты. Да? Если прибыль Национального банка, может быть, на 50 миллиардов сомов увеличит, тогда другой вопрос. Но вряд ли это случится, да? Что мы понимаем, что это. Вот здесь, вот видите, народ, не все же экономисты, хотя все думают, что
все
они
думают,
все...
Что они экономисты, да.
А в определениях они сталкиваются, и когда общую сумму загоняет и говорит, вот, смотрите, ну, в целом у нас нормально.
Впечатляет.
Да, в целом по больнице 36,6, это неплохо. Mm-hmm. Да. Вот примерно такая ситуация.
Спасибо большое. Я думаю, что ближе к концу года мы, наверное, уже встретимся и посмотрим, к чему мы пришли уже к новому 2023 году. Пока, как я понял, мы ждем и наблюдаем.
Ну, принципе, может быть, даже да. Нам над статком даже разложат по полочкам, за счет чего мы вышли на эти цифры, на эти проценты, на эти показатели.
Да, ну, над статком, как показывает практика, уже где-то ко второму кварталу следующего года минимум чего-нибудь нам расскажет про год, который закончится в этот, да. Спасибо большое, Гураз Урбанович. Экономист Гураз Джапаров был у нас в гостях. Говорили мы о ВВП нашей страны, о том, об экономике, естественно, и о всех тех вопросах, которые всех заботят, о курсе рубля, о курсе кыргызского сома, о налогах, о патентной системе. Будем разбираться. Спасибо большое.
Спасибо.